Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В очередной раз напомню про канал на Рутюбе «Радио Спутник». Заходите. Вот мы сегодня начинали, было 4600. Была цель сегодня дойти до 5, пока 4861 человек. Вот давайте, 140 человек нам нужно набрать в течение ближайших 30 минут. Собственно, тот, кто будет пятитысячным, получит от «Радио Спутник» 5000 молодцов. Вот так. С нами на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Светлана Сергеевна, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый вечер.
Да, 9510566. Если есть вопросы к Светлане Сергеевне, пожалуйста, звоните и задавайте их. А вот буквально, так сказать, да, или мы уж вторим президенту, или президент опять, да, говорит это тезис, что Запад растоптал олимпийские принципы. Страны Запада растоптали олимпийские принципы, вводя санкции против российских спортсменов. Об этом тоже было сказано на совещании о мерах социально-экономической поддержки. Но мы так возмущаемся, но на самом-то деле, Светлана Сергеевна, но кому как не вам, собственно, с вашим спортивным и политическим опытом знать, да, что на самом деле всегда спорт был частью этой политики. Стоит ли так сейчас, ну, по этому поводу возмущаться или удивляться даже этому факту?
Вы знаете, мы просто немножко, может быть, отвыкли. Дело в том, что спорт на разных этапах был политикой, потом переставал им быть. И, наверное, вот в этом затишье, даже в котором я находилась, ну, скажем, с начала 90-х и по вот, там, 14-й год, мы, по большому счету, жили достаточно спокойно. И я не скажу, что по отношению к российским спортсменам была какая-то политика. Да, периодически была какая-то предвзятость. Например, там допинг-тестирование, кстати, всегда она была... Но мы не чувствовали на себе, может быть, там каких-то таких вот политических нюансов. Но в то же время я вот вспоминаю, как прессовали достаточно жестко и пресекали все политические заявления, когда была ситуация с Косово, если мы помним, как люди не могли высказать свою позицию, как они тут же были отстранены там, от соревнований, это называли политикой. Но когда это стало по отношению к россиянам сейчас, все сразу резко про это забыли. Как бы вроде и давайте не будем помнить тех событий, которые тогда были, а вот россияне, вот они такие вот тут такие плохие. И причем я вот даже говорила, что за эту неделю у меня тоже произошло такое определенное осознание, например, того, что когда тот же Паралимпийский комитет, говоря о том, что, ну, может быть, там не имеет отношения к самим спортсменам, но самое удивительное, когда они, вот это, они же первые тут все-таки вот тут интересное заявление сделали, и причину, почему они отстраняют россиян, почему они должны поехать домой, было сказано небезопасно, при этом не уточнялось, чьей стороны. Мы, несомненно, тогда восприняли это на свой счет, ну, мы вообще любим все на свой счет воспринимать, и мы подумали, как же так, что считают, что наши паралимпийцы будут на кого-то нападать? Почему небезопасно такое вот слово использовано? А как оно пошло-то через неделю, выясняется, что теперь это действительно было бы небезопасно для наших, оказывается, спортсменов. И мы уже слышим, я, например, уже знаю там, о ряде случаев, к сожалению, когда нашу юниорскую сборную пришлось эвакуировать практически из гостиницы, когда к ним была проявлена агрессия со стороны тех, кто там проживал. Их срочно убирали из отеля, и это было прям, ну, немножко страшно ребятам. Они молодые, они не готовы были к этому. Это, может быть, мы, дети Советского Союза, ко всему были готовы, да, и нас там инструктировали при первых наших выездах за рубеж, и потом мы уже подрасслабились и, конечно, понимали, что такого не может быть. Но первоначально, если вспомнить, как нас готовили к первым нашим поездкам за границу там, в конце 80-х, все-таки такие инструктажи у нас были, что может быть все что угодно по отношению к советскому спортсмену проявлено со стороны там, западных людей. Поэтому и любые провокации. Да, нас готовили к любым провокациям. Сейчас наши ребята были расслаблены. Весь мир открыт для них. Они понимали, что они ездят по всему миру, никаких проблем нет, никакой там агрессии по отношению к нам нет, никаких провокаций нет. И тут тебе вот, пожалуйста. И теперь вот, конечно, понятно, почему, в общем-то, отчасти, к сожалению, МОК, наверное, боялся вот именно этого. Я сейчас их не оправдываю. Я просто говорю по факту, что если они, конечно, понимали, что будут такие националистические настрои, хотя спор должен быть вне политики и вне националистических настроений, но получается, что таким образом тот же МОК спровоцировал это. Нет, говорить наоборот, что вот те, кто будут проявлять к русским вот такие вот агрессию и по национальному признаку их отсекать и еще и, может быть, даже реально там, что-то там высказывать или даже действия какие-то делать, то они будут наказаны. Но тоже на это ни одна спортивная федерация, ни Международный олимпийский комитет не пошел. Им было проще просто умыть руки и сказать, что извините, у нас все начнут выходить из наших организаций, у нас никого не останется, нам все тут объявляют бойкоты. Не бойкоты даже, а ультиматумы называются. Вот. А мы эти ультиматумы не готовы из-за одной страны, из-за двух, вернее, Беларуси и России, терпеть. Лучше мы всему миру угодим, а вас, извиняюсь, товарищи, исключим.
На WhatsApp номер 9687663311 пришло сообщение. Любовь Егорову прессовали в Канаде на Олимпийских играх, а до этого в Америке. Уже тогда начали. И вообще они знали, что СССР был на высоте спорт, театр, балет и искусство. Западники и начали бить по этим местам. Да и много было просчетов со стороны высшего руководства страны, и продолжают они. Смотрите, я, когда вы говорили, что раньше такого не было, я подумал, что действительно это приобретало какие-то другие формы. И самый такой, может быть, не самый, один из наглядных примеров, это помните, когда Немова засудили? Да, когда Немов показывал всему залу, когда зал начал шуметь в недовольстве, что Немова недооценили, и зал начал шуметь, и Немов попросил всех успокоиться и так далее. Ведь это тоже, по большому счету, была политика. Или все же это такая, спортивное жульничество?
Давайте говорить честно, да, я могу сказать, что всегда и нас воспитывали, опять же, возвращаясь к нашему воспитанию того времени, что если ты выступаешь особенно в необъективных видах спорта, надо понимать, что надо быть на голову сильнее, потому что, к сожалению, судейство так или иначе будет против россиян более предвзятым. И с Лёшей Немовым такая ситуация была, снаряд, который был опущен на несколько сантиметров ниже у Светланы Хоркиной, это не провокация разве? Это почему именно у нее только такое могло случиться, а не у кого-то другого? И такие, к сожалению, нюансы были, как и по отношению к нашим девочкам, уверенным и так далее. Были бы они не русские, никогда бы этого не случилось. А так как они русские, могут в необъективных видах спорта такие ситуации все-таки быть, потому что там проще это реализовать и проще реализовать судьям, которые, например, могут иметь потаенные русофобские настроения, кстати, которые разогнали за это время, за эти 8 лет, начиная там с истории с допингом, именно они разгонялись как русофобские. Не как борьба против допинга, а как борьба именно против россиян. Это очень тоже такой нюанс, и судьи начинали относиться.
Светлана Сергеевна, есть тут одна позитивная новость. Почетный член МОК Международного олимпийского комитета, норвежец Герхард Хейберг, говорит, что российских спортсменов нужно вернуть на международные соревнования, когда ситуация на Украине придет в норму. Дословно. Для меня теперь важно, чтобы мы подумали о том, как Россия и Белоруссия вернутся в международный спорт. Мы хотим с помощью спорта построить лучший мир, и в этом процессе должны участвовать все страны. Поэтому одновременно с отстранением мы должны смотреть вперед и готовиться к возвращению спортсменов из Беларуси и России. А я вот, знаете, о чем думаю? Слушайте, хорошо, чиновники, федерации, это люди определенного склада, так сказать, амбиций и так далее. Но ведь спортсмены, мне всегда представлялось, что спортсмены, это такое интернациональное братство. Они прекрасно понимают, какими усилиями, через какую боль, травмы, слезы приходится проходить спортсменам свой долгий путь для того, чтобы выступить, например, на Олимпийских играх. И в этом смысле, потому что всем приходится через это проходить, через эту боль, слезы и так далее. Так ли это? Есть ли это самое международное спортивное братство? Или все равно каждый представляет свою страну?
Знаете, тут очень интересный нюанс. Пока спортсмены соревнуются на соревнованиях и все представлены, все достаточно ну, так вот, как вы сказали, относятся друг к другу, и честная игра, и все остальное. Но я почти допускаю, давайте говорить честно, что если вдруг кто-то не приедет, спортсмен обрадуется. То есть он рад, когда все есть, и он понимает, что он выигрывает в честной борьбе. Но в то же время, когда соперников меньше, особенно сильных соперников, то его шансы увеличиваются. Ну, честно, все равно каждый человек, он отчасти эгоист. И если спортсмен травмировался и по каким-то другим причинам сильный соперник не приехал на соревнования, все понимают, что их шансы увеличиваются на победу. Поэтому они не будут сожалеть. Они, конечно, на камеру посожалеют и скажут, скорее всего, да, как я переживаю, что там кто-то не приехал, и это так прям меня это так расстраивает. Но при этом, несомненно, значимость победы всегда выше, чем когда есть все. Но никто и не вспомнит, что кто-то не доехал, не приехал, и кого-то не было.
Тут даже речь... Да, я понимаю. Тут даже речь не о том, что там допускать, не допускать. А в принципе, когда российские спортсмены подвергаются обструкции, да, такой жесткой. Но ведь те же самые спортсмены из других стран. Но они прекрасно понимают, что когда там... Господи, они что, российские спортсмены, они что, участвуют в политической жизни страны? Ну, понятно, что отчасти мы все так или иначе участвуем. Но у него тренировки 7 раз в день, понимаете, и 100 раз в неделю. Он за новостями даже не следит. Но он-то при чем? Вот этот спортсмен, которого там снимают соревнования. Вот я. Это есть у спортсменов, там, не знаю, из Норвегии, Британии, Америки, это понимание. Или нет? Или русские для них это тоже своего рода, ну, диагноз, что ли, да, такой?
Смотрите, все-таки зависит от страны. Я думаю, что Норвегия к нам более лояльна. И спортсмены, смотря как на них повлияла та или иная пропаганда или те или иные новости, события, которые они через себя
пропускают,
ну, профильтровали, да. Пускали или нет. Вот пример у меня, наверное, самый такой необычный, наверное, может, не знаю, насчет кстати он или нет. Я же помню, как, вспомните вернее, какая была пропаганда против Олимпиады в Сочи. Вот тогда, кстати, наверное, и началось уже вот это вот супер-супер-супер русофобские настроения. Пытались журналисты выискать какие-то там косяки с нашей стороны. Они бегали с камерами, пытались найти там, ну, нюансы. Там и собачек, и геев, и туалеты двойные, и всякую такую вот ерунду. Точнее, не могли никак докопаться до чего-то более серьезного, потому что, в общем-то, все было сделано очень хорошо. И спортсмены тоже, на самом деле, приезжая в Олимпийскую деревню, где я была мэром деревни, тоже пытались что-то там вот наковырять, найти, ну,
докопаться. У них постоянно...
Да. Да, докопаться, они вот пытались, но не получалось. И могу сказать, что я же проводила каждое утро совещание в 7 утра, особенно когда соревнования еще не начались даже. Мы проводили с шефами всех миссий и всех стран такое утреннее совещание в 7 утра, когда каждый высказывал, что там ему, например, там не нравится или что бы лучше надо было сделать. Вы понимаете, мы там вот так вот по щелчку пальцев делали все, как там. Даже если дурацкие какие-то просьбы были, абсолютно, давайте честно, нюансы, да, когда в другая страна бы просто даже не стала обращать на эти капризы внимание, потому что они не входят в нормы, которые установлены Международным олимпийским комитетом в специальной там книге, где прописано, что страна делать должна, а что не должна. Мы хотели, конечно, чтобы всем все понравилось, и, как всегда, гостеприимно нашим гостям, мы готовы всегда на стол выставить все, да, всю еду, гостеприимно принять, а они потом начинают тебя как бы поливать. И вот мы постарались все сделать. Поэтому у меня даже уже через несколько дней совещания были бессмысленны, потому что все желалки и хотелки были удовлетворены. Так вот, вот, например, канадцы были все равно настроены на нас, видимо, не сильно, ну, так скажем, все равно продолжали этот настрой быть неприятный на нас. Так вот, девочка, которая, кстати, впоследствии стала олимпийской чемпионкой, бобслистка, сказала, что у нее русские не предоставили. Русские вообще грязные сами по себе очень. И они такая нация грязная, они не моются, и поэтому души, туалета и там ванны у нее вообще нету в номере. И вот выставляет фотографию в Твиттере, как она сидит в мусорном бачке и моется в нем, в шапочке, на улице. Говоря о том, что, вот, представляете, до чего русские меня довели, мне даже приходится мыться в мусорном бачке.
Какой-то...
Вы можете себе такое представить?
Нет, честно говоря.
Да. А выяснилось, что на самом деле действительно она сидела в этом бачке. Я это приехала, я пришла туда как мэр деревни, конечно, разобраться, в чем дело. Выяснилось, что есть такая процедура терапевтическая, когда спортсмены залазят в лед и в горячую холодную воду заливают еще туда. И вот так, такая криованна такая, да, именно в мусорном бачке это очень удобно делать, потому что его привез на колесиках, да, увез на колесиках, он в любой стране одинаков, и он такой достаточно компактный, да, туда не надо много льда заливать, а в ванной это не сделать, в общем-то, сейчас на эту процедуру. И она просто проходила эту процедуру и решила хайпануть на этой теме, да еще и русских очередной раз вот так вот подколоть, что мы грязные. А она причем потом выиграла Олимпийские игры, через два дня я написала, что мусорные бачки в России приносят олимпийские медали. Uh-huh. А вот, ну, хотя ей послала, конечно, привет и фотографии, как, в общем-то, и в других видах спорта, и в бобслее, не только в бобслее, но и в регби, и в легкой атлетике. Вот такую процедуру в мусорных бачках периодически спортсмены проделывают. И что она никем никого не удивила этим. Но могу сказать, что сообщество канадское восприняло это буквально. То есть люди реально поверили, что так и есть. Вот как рождается пропаганда. Мы, конечно, написали тогда свою ноту. Я пошла к шефу Домиссион, шефу делегации, высказала свое, конечно, фе по этому поводу, что это такое. Ну, там она, конечно, не извинилась, ну, а тем более за олимпийскую чемпионку, что же ей уже извиняться. Но сам факт, что это было крайне неприятно, вот на таких, вроде казалось, мелочах, проявлялось именно везде у нее звучал русский. То есть она это утрировала и специально говорила, что вот именно вот делая акцент на национальности.
Да, кошмар. Давайте прервемся, отделим спортивные или те еще спортивные, да, новости от другой повестки.
Здравствуйте. Я публицист Анатолий Вассерман, сейчас еще и депутат Государственной Думы. И надеюсь, теперь вы меня будете слышать на радио «Спутник» чаще прежнего.
Продолжаем прямой эфир. Светлана Журова с нами на прямой связи. Светлана Сергеевна, ну, понятно, что за нынешней повесткой такие даты ключевые теряются. 16 марта 2014 года прошел крымский референдум, по результатам которого почти 97% избирателей в Крыму и более 95% в Севастополе проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. В общем, сколько это получается? 14? 8 лет назад получается, да? 8 лет. Представьте себе, да? Только, кстати, Олимпиаду вспоминали. Ну вот, да, вот и со дня референдума тоже прошло 8 лет. Ну так, общими штрихами, что ли, да? Какими были эти 8 лет? Что сделано, что не сделано, над чем еще предстоит работать?
Вы знаете, я Крым любила всегда, и поэтому, несомненно, когда все это произошло, для меня это было радостное событие. Мы за него голосовали в Государственную Думу, за что я приобрела сразу санкции. Но я была рада, потому что Крым – это действительно райское место, и оно абсолютно… Люди, которые там живут, они были с Россией. У меня там каждый год проходил классный, совершенно невероятный форум библиотек, международный форум библиотек, библиотекарей, и именно в Крыму. И я каждый раз туда приезжала, ну, вот даже на этот форум понимала, насколько важно было вот это русский язык, традиции, и насколько Крым всегда это все поддерживал. Поэтому, ну, как говорят у нас, возвращение в Россию, оно было, ну, скажем, предрешено, и понятно, почему такой процент людей, которые голосовали. Ну и сразу появился Крымский мост, появилось много других хороших вещей, которых не было раньше. Могу сказать, что когда там были какие-то проблемы, ну, непонятно, что несерьезные, но какие-то нюансы, когда приходилось даже обращаться в учреждение здравоохранения еще при Украине, ну, скажем, они были совсем другого качества, чем обеспечено сейчас и так далее. То есть много было нюансов, которые, конечно, совершенно изменились сейчас. И вот даже в этом году было, если я не ошибаюсь, такой турпоток 9,5 миллионов людей уже приехало в 2021 году. Это говорит о многом. И это говорит о том, что все-таки россияне, ну, любят Крым, но и могу сказать, что сейчас, в данной ситуации, которая складывается, в общем-то, надо понимать, что еще больше людей поедет отдыхать в Крым, чем раньше, однозначно.
Это верно. И у нас есть звонок от слушателей с вопросом, который они хотят адресовать вам. Давайте выведем, да, нашего слушателя. Алло, здравствуйте, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Даниил.
Вы откуда, Даниил?
Я из Москвы.
Так, пожалуйста, у вас есть вопрос?
Да, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет случая, когда теннисист Даниил Медведев, первой ракеткой мира, убрал российский флаг из своего профиля Инстаграм?
Вот такой вопрос. Спасибо большое, Даниил. Светлана Сергеевна.
Ну, смотрите, во-первых, удивительно, что он не сделал это раньше. Ну, я сейчас его не оправдываю, но всех спортсменов, по большому счету, обязали убирать флаги со всех своих сетей, иначе они могут быть недопущены до соревнований еще давно. Это, кстати, было, если я не ошибаюсь, очень серьезно уже предыдущие годы, и поэтому вот двойные стандарты, да, казалось бы, на Олимпийских играх точно нельзя, на чемпионатах мира нельзя. А вот дальше, действительно, да, Даниила мог никто не обвинять ни в чем, когда он играет коммерчески в турнирах. По коммерческим турнирам таких жестких указаний, казалось бы, не было. При этом, действительно, надо все время было в своем аккаунте Инстаграме, например, в том же, убирать флаг во время Олимпийских игр, потому что иначе действительно могли и дисквалифицировать практически, и опять его потом возвращать. Что, в общем-то, практически было все это время с нашими спортсменами, когда спрашивают, как спортсмены себя чувствуют, а как они могут себя чувствовать, если они одну неделю участвуют в соревнованиях, таких как, например, тот же Australian Open, где флаг можно использовать, и тут же там через неделю едут, например, понятно, по срокам немножко по-другому, хорошо, Кубок мира какой-то, какая-то федерация проводит за неделю до Олимпийских игр. И там флаг можно гимн играть, поднимается все в честь тебя, все атрибуты, ты в российской форме, тут же ты переезжаешь на Олимпиаду, и ты уже не можешь, или на чемпионат мира. Там все это уже запрещено. И поэтому спортсмены, к сожалению, возможно, знаете, какие-то нюансы даже подзабыли, что они там поменяли у себя в Инстаграме, а что нет. И я думаю, что просто кто-то увидел, что Даниил этого не сделал, сделал ему замечание именно сейчас, и он вынужден был менять, потому что с точки зрения каких-то соревнований он действительно не имеет в момент, когда проводятся эти соревнования, даже у себя в Инстаграме, этот флаг выставлять. Я сейчас Даниила не оправдываю, но я так понимаю, что это было прописано, к сожалению, в том решении КАСА, которое на нас распространилось.
Да, а вы все объяснили, все подробно и понятно. Но вопросы все равно остаются, да? Но в том смысле, что...
Это же в биатлоне в прошлом году была такая же ситуация, когда вот наши ребята, их всех заставили там убрать со своих... Там кто-то из них написал какую-то там новость, там победа, и флажки поставили. Их тут же заставили всех убрать эти флажки. А через неделю на других соревнованиях они эти флажки уже выставляли совершенно без проблем.
Я бы, знаете, здесь вот разделил вот две вещи. Ну, во-первых, как, вот другими словами, если переформулировать вопрос, например, да, слушателя Даниила, может быть, это тот самый Даниил нам позвонил? Вы не знаете по голосу? Не определили? Нет? Знаете?
Нет, не знаю.
Да, я вот о чем подумал. Как относиться людям к тому, что кто-то меняет свою аватарку, да, свою фоточку где угодно в соцсетях. Нейтрально к этому надо относиться. Нейтрально. Тебе-то какое дело? А вдруг кто-то там себе котика поставил, не знаю, или пирожное Павлова установил на профиль. Да какое дело? Но оказывается, нет. В нынешней ситуации, понимаете? Вот мы говорим спорт не политики. В нынешней ситуации это рассматривается как политический жест. Правильно это, неправильно.
Вы знаете, тут даже была ситуация, просто вот тоже вот, и, наверное, слушателям будет, на понимание достаточно непростая ситуация. Девочка наша одна, когда ее спросили, рассказала о том, что ей пришлось в какой-то момент снять, к сожалению, с себя не футболку, а олимпийку или там кофту с надписью «Россия», потому что она почувствовала себя небезопасно. Понятно, что вот сейчас в этот период. Она почувствовала агрессию, и ей пришлось снять. И вот можно что, ее назвать сейчас не патриотом, что она предала страну, а она девочка. И она почувствовала, что сейчас ее будут бить, да, ну, к примеру. И она понимает, что вот ей делать. Может, мужчина мог дать отпор. А вот как может женщина в такой ситуации дать отпор? Вот как к ней относиться? Она предатель? Вот она просто поняла, почувствовала вот эту ситуацию, она быстро ее начала снимать, я просто слышала эту историю. И вот ее будут осуждать люди сейчас за это, что она там не до конца стояла, она там проявила страх, она должна была там этого не делать. Вот понимаете, непросто.
Может быть, тогда, Светлана Сергеевна, вы же законодатель. Может, тогда что-то подумать в этом смысле, да, для того, чтобы обезопасить людей от развешивания ярлыков, от обострения вот этой радикальной поляризации и так далее?
Ну вот то, что сейчас происходит, на самом деле мы и пытаемся остановить вот эти националистические, практически фашистские настроения, которые, к сожалению, вот заразились во всем мире сейчас. И оказалось, что они были, все, знаете, вот прям вышли из тени. И буквально пройдет какое-то время, и будет понимание, откуда ждать удара. До этого это все было скрыто и очень так латентно, как говорят, да, мы не могли даже это знать. А сейчас многие моменты, оказывается, вот так вот выявляются. Но могу сказать, что те, кто нас любил, к нам нежно относился и трепетно, и дружил, вот те же норвежцы, да, которые двое там попадали в отставку, именно говорят, что считают неприемлемым, потому что наверняка эти люди действительно искренне считают, что это от чистой воды национализм, и что мы уже это проходили, что мир это проходил с евреями, и уже Холокост был, и уже звезда Давида была. И вот сейчас мы приходим к тому, что, в общем-то, происходит то же самое. Я могу, кстати, сказать, что когда я одному из журналистов давала интервью...
Светлана Сергеевна, да. К сожалению, да, у нас время эфира ограничено. Очень интересно, спасибо вам за беседу. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова была с нами на прямой связи. Светлана Сергеевна, всего доброго.